continue from where we were before, talking about how there are parts of the parables that are not true to real life.
Я хочу продолжить наш разговор, говоря о том, что есть притчи. В притчах есть места, которые не соответствуют реальности.
I want to just continue what we were saying about the good shepherd.
Я хочу повторить то, что мы говорили о хорошем пастыре.
We said that the shepherd was almost fanatic in his desire to save the sheep.
Пастырь был почти фанатичен в своем желании спасти овцу.
Like us to have a look at John chapter 10. John chapter 10.
От Иоанна, 10 глава.
Where Jesus again speaks about himself as a sheep, as the shepherd.
Где Иисус опять говорит о себе как о пастыре, от Иоанна 10 глава.
And if we read from verse 11 down to
15. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец.
So this shepherd gives his life for his sheep.
Этот пастырь отдает жизнь свою за своих овец.
Now, no normal pastor would do that.
Нормальный пастух этого бы не сделал.
And he gives his life for the sheep in fighting with a wolf.
Он отдает свою жизнь за овец в борьбе с волком.
A wolf comes and tries to eat some of the sheep.
Приходит волк и хочет съесть овец.
And the shepherd fights the wolf.
Пастырь борется с волком.
And the shepherd dies as a result of this.
И в результате пастырь умирает.
Wolves don't normally kill men.
Волки в обычных условиях не убивают людей.
So this wolf that comes to attack the sheep.
Этот волк, который приходит напасть на овец.
Doesn't seem to be that dangerous.
Не кажется таким опасным.
But actually, the shepherd fights with the wolf.
Но фактически пастырь борется с волком.
And the shepherd dies.
И умирает.
But the result of that is that the sheep are safe.
Но в результате этого овцы спасены.
So you can conclude that the wolf is also killed by the shepherd.
Таким образом, вы можете заключить, что и волк все же убит пастырем.
So then, what does this wolf represent?
Что же представляет этот волк собой?
Well, Jesus died for the sheep when he died on the cross.
Иисус умер за овец, когда он умер на кресте.
And the wolf there, therefore, represents sin or the devil.
И поэтому волк представляет собой грех. Или черта, сатану.
But the point in the story that's not quite real is that a wolf kills a man, and a wolf is that dangerous.
Но суть этого рассказа в том, что волк убивает человека, но волк не столь опасен.
So sin doesn't look that dangerous.
Грех не выглядит так опасно, таким опасным.
And the love of this shepherd for his sheep was amazing. He was fanatically concerned for them.
И любовь этого пастыря к овцам была фанатична. Он готов был умереть за них.
And this is a picture of the love of Jesus for us.
И это картина любви Иисуса к нам.
And, you know, we think that we're just stupid little sheep.
Мы думаем, что мы просто глупые овцы.
But we mean so much to him.
Но мы для него так много значим.
That he would give his, that he has given his life for us.
Что он за нас жизнь свою отдал.
In fact, he says here that he knows every one of his sheep by name.
Фактически он здесь говорит, что он знает каждую овцу по имени.
And considering that he's got so many sheep.
А принимая во внимание то, что у него так много овец.
That's also something very strange.
Это тоже что-то необычное.
Now, all the parables of Jesus have some basis in the Old Testament.
Все притчи Иисуса имеют какое-то основание в Древнем Завете.
If you go to the small prophet of Amos, chapter 8.
Если мы обратимся к Амосу, 4 глава.
8 глава, 4 стих.
8 глава, 4 стих. Амос. В конце где-то, да? Конце старого завета. 889 у меня.
Нет, это неправильно сейчас. That's not the right reference. Could you get the concordance out of the next room? There's a concordance in the place. Here there's a prophecy about a sheep that gets killed by a wild animal.
Здесь говорится о овцах, которые убиты диким животным.
And it says that when the animal has been killed by the animal.
И здесь говорится, когда животное убито другим животным.
The shepherd takes every one of the limbs out of the mouth of the animal.
Пастырь вынимает все конечности животного изо рта хищника.
But it's Amos chapter 3 verse 12.
Книга пророка Амоса, 3 глава,
12 стих.
12? Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии, глубь постели и в Дамаске на ложе.
Thanks. So here again you have the idea of a very fanatic shepherd.
Здесь опять мысль о очень фанатичном пастыре.
That he so loves the sheep.
Он так любит овец.
That he wants to that he would go right up to the mouth of a lion.
Что он даже из пасти львиной.
And take out of the lion's mouth just one little part of the ear of the sheep.
И исторгнет хотя бы часть уха овцы.
And this is how much God and Jesus love his people.
И это показывает, насколько Бог и Иисус любят людей.
Because why would a shepherd go up to the mouth of a lion when the lion's already killed the animal and take out one part of the dead animal out of its mouth?
Потому что, ну, с какой стати пастырь пойдет к льву и будет из его пасти вырывать хотя бы часть уха?
It's simply because he so loves that sheep.
Это просто от того, что он так любит своих овец.
And so, when Jesus died on the cross,
Итак, когда Иисус умер на кресте,
this was a battle between him and sin.
Это была битва между ним и грехом.
And he was fighting there all the time his own desires, his own temptation to sin.
И он все время боролся со своими желаниями, со своими искушениями греховными.
But because he never sinned,
но потому что он никогда не грешил,
Hebrews says that the devil was killed.
Сатана был убит.
That means that now sin has got no real power in our lives.
Это означает, что теперь грех не имеет истинной власти в нашей жизни.
Because Jesus on the cross has won that victory over sin.
Потому что Иисус на кресте победил грех.
So we don't believe that the devil is a literal animal.
Поэтому мы не верим, что сатана это, ну, истинный черт с рогами.
And the devil in that sense hasn't got any power because on the cross Jesus killed the devil.
И черт этот, сатана не имеет никакой власти, потому что на кресте Иисус убил его.
Okay, so I'd like to go back to Matthew chapter 20.
Вернемся теперь к Евангелию от Матвея, 20 глава.
To the parable about the workers in the vineyard.
К той же притче о рабочих на винограднике.
And we've been saying that there's something in all the parables that's not quite true to reality.
И мы уже говорили о том, что во всех притчах есть что-то, что как-то не соответствует реальности.
And of course the obvious problem here is that all the workers get paid the same money no matter how much they work.
И здесь дело в том, что все рабочие, все работники получают тот же количество денег за работу, которые начали работать с утра, и те, которые пришли на работу только вечером.
And everything in us cries out, but that's not fair.
И все в нас противится этому, это несправедливо, мне кажется.
And yet the idea is that the money they get, the penny.
Но идея, мысль в том, что деньги, которые они получают, тот динарий,
represents salvation.
Представляет собой спасение.
And the salvation that we get is not dependent upon our works.
А спасение, которое мы получаем, не зависит от наших дел.
It's a pure gift from God.
Это чистая милость Божия.
But we struggle with that.
Но мы противимся этому.
We think that if we do something, then we get the reward.
Мы думаем, что если мы что-то делаем, тогда мы получаем вознаграждение.
And the purity of God's grace is something very hard for us to understand.
А чистота Божьей милости нам трудно понять ее.
That he gives us this gift for nothing.
Что он нам дает спасение ни за что, не по делам нашим.
Because we continually think that if somebody does something to us, then we must respond in a certain way.
Потому что у нас всегда такое представление, если кто-то для нас что-то делает, то мы тоже ему как-то должны это вознаграждение какое-то ему дать.
We give something to somebody, but we expect something back from them.
Мы кому-то что-то делаем, но мы ожидаем, что и они нам что-то сделают.
You know, when recently the West has talked about forgiving other nations their debt.
Недавно Запад говорил о том, что он другим нациям простит их задолженности, долги.
But that's because they're expecting something.
Но это потому лишь, что Запад что-то ожидает от них.
And it's very rare that you find pure grace in this world.
В этом мире Очень редко можно встретить чистую милость.
But God's grace to us is pure. He simply gives it to us as a pure gift.
Но Божья милость, она чиста, в ней нет ожидания отдачи.
And that's so wonderful.
И это так чудесно.
That we can't be passive to that.
Что мы не можем это воспринять пассивно.
We want to respond.
Мы хотим как-то ответить на это.
And we respond by what we do.
И мы отвечаем своими делами.
But not because we think if I do this, then I will receive something.
Но не потому, что мы думаем, если мы это сделаем, то мы за это что-то получим.
Because we've already received the gift.
Потому что эту милость мы уже получили.
Now, Jesus was telling this story to people who were agricultural workers.
Иисус рассказал эту притчу рабочим, сельскохозяйственным рабочим.
So they would have understood all the details.
Они бы поняли все детали.
And they would have also noticed that there were things in the story that aren't true in reality.
И они бы тоже отметили, что в этой притче есть вещи, которые как-то не соответствуют действительности.
A man doesn't normally go out at 4 or 5 o'clock in the afternoon looking for workers to work in his vineyard.
Хозяин не будет выходить в 4 часа дня и искать рабочих для работы в винограднике обычно.
He would hire the day workers early in the morning.
Он это сделает рано утром.
So why does he keep going out looking for these workers?
Так зачем же он выходит все каждый раз и ищет рабочих?
It's as if he really wants to employ people.
Дело в том, что он, очевидно, воистину хочет нанять этих рабочих.
And that's how God so wants to work with us.
И это так же, как и Бог хочет работать с нами.
Now, also, it would have been clear that he had an unusually big demand or need for workers.
Это также показывает, что у него была настоятельная потребность в рабочей силе.
Because at 4 or 5 o'clock in the afternoon,
потому что в 4-5 часов после обеда
there was only 1 hour left before sunset.
Только один час оставался до захода солнца.
But he so wants people to go out there and work.
Но он так хочет, чтобы люди пришли и работали.
Now, with the vineyards,
говоря о виноградниках,
It's very important to harvest the grapes at just the right time.
Очень важно собрать виноград в определенное время.
Even if you leave them for one day too long,
если даже вы оставите на один день лишний,
the sugar content becomes too high,
то содержание сахара в винограде становится слишком высоким.
And they're no use.
Он теряет ценность.
So this day was the very important day in which the harvest had to be gathered.
Так что этот день был очень важный день, когда нужно было собрать урожай.
So he was willing to get people to work even for 1 hour.
Поэтому он хотел, чтобы люди работали даже хотя бы всего один час.
Now harvesting is a symbol in the Bible for converting people. And straight after the harvest is finished that day, then there is the judgment.
И как только урожай будет собран, будет Божий суд.
So I understand this parable to be especially talking about the very last days before Jesus comes back.
Таким образом, я эту притчу воспринимаю как притчу о самых последних днях перед приходом Иисуса.
So just before Jesus comes back,
как раз перед самым приходом Иисуса,
there will be a huge harvest.
будет большая уборка урожая.
And if those grapes are not harvested, they will spoil.
А если этот виноград не будет собран, он будет испорчен.
In other words, if we don't preach the gospel, then people won't be saved.
Другими словами, если мы не будем проповедовать Евангелие, то люди не будут спасены.
Now, we believe that we're living in the very last days before Jesus comes back.
Мы верим, что мы живем самые последние дни перед приходом Иисуса Христа.
What that means is that actually there's a very great harvest out there.
Что это означает? Что на самом деле большой урожай уже готов к сбору.
And God and Jesus are very, very eager that we should gather that harvest.
И Бог, и Иисус очень хотят, чтобы урожай этот был собран.
This man who owns the vineyard, he's got this great urgency.
Хозяин виноградника чувствует эту настоятельную необходимость.
So we shouldn't think in these last days that nobody is interested.
Поэтому в эти последние дни мы не должны думать, что никого это не интересует.
Potentially, there is a great harvest.
Потенциально урожай очень велик.
And it's also interesting that, you know, God can convert people how He wants.
И также очень интересно то, что Бог может обращать к себе людей так, как Он хочет.
But He chooses to work through us.
Но Он предпочитает работать через нас.
And Jesus prayed that there would be more workers in the harvest, because otherwise the harvest will get spoiled.
Иисус молился, чтобы было больше рабочих в винограднике, иначе виноград будет испорчен.
So it all depends on us.
Таким образом, все зависит от нас.
Because that's how God has created it.
Потому что так Бог создал нас.
You know, God could send an angel from heaven, or he could come himself to earth and call every single person whom he wants to call.
Бог мог бы послать ангела, сам сойти с небес и позвать всех, кому хочет.
But he doesn't.
Но он этого не делает.
He chooses to work through us.
Он предпочитает работать через нас.
And he's delegated all this responsibility to us.
Он переложил всю эту ответственность на нас.
So that if we don't do the work, then people won't be saved.
И если мы не сделаем эту работу, то люди не будут спасены.
If someone had not preached to each of us here, we would not know the gospel.
Если бы нам никто не проповедовал Евангелие, то нас бы тут не было.
And so it would seem that there simply weren't enough workers to gather all this harvest.
Таким образом, казалось бы, нет достаточно рабочих, чтобы собрать этот урожай.
And the way that the owner keeps running backwards and forwards to get more people working in the vineyard.
И то, как хозяин все выходит за ворота и ищет все новых и новых работников для работы в винограднике.
This speaks about the urgency that God feels to get us out there working for Him.
Это показывает то, насколько Бог чувствует эту настоятельную необходимость, чтобы больше людей было спасено.
Now, the other question is, why were these men still standing in the marketplace at 4 or 5 o'clock in the afternoon?
А другой вопрос. А почему эти люди стоят на торжище в 4 часа после обеда?
When they say that nobody had hired them, nobody wanted them to work for them.
Когда они говорят, что их никто не нанял, что никто не хочет, чтобы они работали на них.
Why didn't anybody want to use them?
А почему никто не хотел их нанять?
Probably these were the people who were weak, who were invalids, who couldn't work very hard.
Может быть, эти люди были инвалидами, может, они были такими, что они не могли много работать.
And yet, this the master, the boss, he really wanted them to work.
Однако хозяин все же хотел, чтобы они работали.
And the important thing for him was that they wanted to work. They were willing to work.
И важно для него было то, что они хотели работать.
And so it's the same with us.
То же самое и с нами.
We are weak.
Мы слабы.
It seems to me that in the very last days,
мне кажется, что в самые последние дни
Jesus has especially called the weak people.
Иисус особенно обратился к слабым людям.
To use us in his work.
Чтобы использовать нас в своей работе.
And you also see that we are called in order to reap the harvest.
Мы также призваны для того, чтобы собрать урожай.
One of the reasons why we're called is so that we can convert other people.
Одна из причин, почему нас призвали, это для того, чтобы мы могли обратить новых людей.
We're not just called so that we can understand intellectually certain truth and say, yes, that's very nice, I accept that.
Нас призвали не для того, чтобы мы умом своим как бы познали некоторые истины и сказали, что да, это я понимаю.
We're called in order to do something concrete for other people, to reap a harvest.
Нас призвали для того, чтобы мы сделали что-то конкретно, чтобы помочь собрать урожай.
Now, there's a similar situation if you look at Matthew 22.
Подобная ситуация, если вы откроете от Матфея 22 главу.
If you'd like to read Matthew 22, from verse 2 to verse 10.
Глава 22, от 2 до 10 стих. Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедши на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими.
So, as time goes on, it becomes more and more urgent to get anybody into the wedding feast.
По мере прошествия времени, то настоятельнее ощущается необходимость тех, которые должны прийти на пир.
And that's the same idea as the weak laborers being chosen.
И это та же идея, та же мысль, как и в предыдущей притче о тех слабых работниках, которые были наняты после обеда.
And again, there's something really strange here that a king has a son who's getting married.
И здесь опять странная вещь. У короля есть, у царя есть сын, который должен жениться.
And nobody wants to come to the party.
Однако никто не хочет прийти на брачный пир.
There's something really strange about that.
Это как-то очень странно.
surely people would want to come to the party.
Ясно, что люди хотели бы прийти на.
So why didn't they come?
Почему же они не идут?
And there's explains to us the situation with people who reject the gospel.
И это объясняет нам ситуацию с людьми, которые отвергают Евангелие.
That it doesn't make any sense that somebody should say, I'm not interested, I don't want to come to the kingdom of God.
Совершенно бессмысленно, что некоторые могут сказать, меня это не интересует, я не хочу идти в Царствие Божие.
But that's how crazy it is that a king makes a beautiful party and nobody wants to come.
Но это действительно сумасшествие, что царь готовит брачный пир, а ни у кого нет желания прийти на него.
Let's have a look at Luke chapter 14.
Посмотрим от Луки 14 главу.
And let's read from verse 16 to verse 24. Luke 14 from verse 16 to verse 24.
14 глава от 16 по 24 стих. От Луки. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил 5 пар волов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес всем господину своему. Тогда разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города и переведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».
So you can see the urgency which there is to get people in.
Вы видите, насколько велика необходимость, настоятельная необходимость, чтобы люди пришли.
And when we give somebody a leaflet, or we encourage them to read Bible basics, or we suggest them to be baptized, this is what we're doing, we're inviting people in.
И когда мы распространяем листовки или убеждаем людей читать Bible basics, основы Библии, и
или принять крещение,
мы приглашаем людей прийти.
There's also something really sad and very tragic in the story.
Но в этой притче есть что-то очень печальное и трагичное.
But this rich man, this king,
что этот царь, этот богатый человек,
has made this wedding,
приготовил это пиршество свадебное.
And nobody wants to come.
И никто не хочет прийти.
It's really sad.
Это очень печально.
And that's the tragedy of people saying one after another, I don't want to come to the kingdom of God because I'm busy or understand I have this or that or the other to do in my life.
И это трагедия тех людей, которые извиняются, говоря, что у него такие дела и другие дела, и что он не может прийти в Царствие Божие.
Because the excuses that they make don't seem to really be very good reasons.
Потому что те отговорки, которые они делают, не являются фактически причиной для того, чтобы отказаться.
In those days, if you got an invitation to go to the king's party,
в наши дни, если бы вы получили приглашение прийти на царский пир,
those people would have not made any excuses. They would have been very happy to go.
Никто бы не стал извиняться, все были бы рады пойти на пир.
But these people just didn't seem to be interested, and they're just busy with their ordinary lives.
Но эти люди не казались, не были заинтересованы, они были заняты своей личной жизнью.
And this is what happens when people reject the gospel.
И это происходит, когда люди отказываются от Евангелия.
So these blind and beggars that are invited, that they represent us.
Эти нищие, увечные, которых пригласили, они это мы.
But again, there's something strange.
Но опять что-то странное здесь в этом.
A king or a rich man in those days would not have wanted beggars and smelly blind people to come into his house.
В те дни царь не хотел бы нищих, увечных, хромых и слепых, чтобы они появились в его доме.
But this king so wants people to come to the party that he doesn't mind that.
Но этот царь так хочет, чтобы люди пришли на этот пир, что он хочет, чтобы все пришли.
In the first century, the kings they knew were, of course, the Caesars.
В первом веке цари и короли, которых они знали, это были цезари.
And it was just not imaginable that one of the Caesars would ever do anything like this.
И поэтому нельзя было себе представить, что эти цезари или кесари, вернее, сделали бы что-то в таком духе.
So this king, this god with whom we deal, is totally different.
То есть этот царь, Бог, о котором мы говорим, совсем другого рода.
Now, going back to the parable about the workers.
Возвратимся к речи о рабочих, о работниках.
No employer would pay the same money to all the workers.
Ни один хозяин не платил бы такой же суммы всем рабочим, нанятым в течение дня.
And we've said that that's the same that reflects or explains to us the grace of God in giving us all this wonderful gift.
И мы говорили уже о том, что это показывает милость Божию, его желание дать нам эту спасение.
So his love to us makes no human sense.
Его любовь к нам как бы нам непонятна, не имеет смысла в человеческом понимании.
And there's another parable where Jesus talks about a man who has people who owe him money.
И есть другая притча, где Иисус говорит о человеке, который имеет должников.
It's in Matthew chapter 18.
От Матвея, 18 глава.
Matthew 18, let's read from verse 23.
23 стих.
To verse 34.
По 34. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выжит, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говоря: «Потерпи на мне, я все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не подлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.
Thank you. So, again, there's some questions that arise here.
Опять возникают вопросы.
Nobody simply forgives somebody their debt because oh, they say they can't pay it.
Никто просто так не прощает долги, потому что кто-то сказал, что я не могу заплатить.
They say, okay, you must do something, you must work, you must do something to at least pay part of this.
Обычно тогда говорят, ну ты должен что-то делать для того, чтобы хотя бы частично отплатить долг.
But this king says, okay, forget it. If you can't pay, that's the end of it.
Но этот царь говорит, ладно, забудь об этом. Если ты не можешь уплатить, я прощаю тебя.
And that's of course what God does with us.
И это как раз то, что Бог делает по отношению к нам.
But that's very strange for us.
Но нам это кажется очень странным.
That he simply forgives because we can't pay.
Потому что мы не можем уплатить.
But there's another question.
Но еще вопрос возникает.
How did this man who was so heavily in debt with 10,000 talents?
Как же этот человек, который так сильно задолжал господину своему 10,000 талантов?
How did he get so much in debt?
Как это он сделал такой большой долг?
Because that was the equivalent of billions or trillions of dollars in our understanding.
В нашем понимании это соответствовало биллионам, триллионам долларов в нашем понимании.
How did this man get into that debt?
Как же он смог такой большой долг заработать, сделать?
Well, it must have been because the king kept on lending him money.
Очевидно, царь все время выдавал ему в долг деньги.
But what sensible person, what normal king or person would keep doing that?
Какой нормальный король продолжал бы давать и давать взаймы?
Wouldn't the normal person say, look, you owe me 100,000 already, I'm not going to lend you another million?
Очевидно, нормальный хозяин сказал бы, ты уже мне столько задолжал, больше я тебе не буду давать.
But this king had gone on and on and on, lending, lending, lending.
Но этот непрестанно давал ему взаймы каждый раз, как он просил.
And of course, this is a picture of how God keeps on forgiving us.
А это картина того, как Бог постоянно прощает нас.
Because every sin we do is like a debt we have to God.
Потому что каждый грех, который мы совершаем, это как бы задолженность, которую мы должны Богу.
And there's another part of the story that doesn't make sense.
И другая часть истории, которая как бы также не имеет смысла. Кажется нам бессмысленной.
Verse 26.
26 стих.
This man says, okay, I will pay you everything.
Раб говорит, государь, я тебе все заплачу.
But he couldn't pay him everything.
Но он не мог этого сделать.
But the Lord, the master still forgives him.
Тем не менее, государь все же отпустил и простил ему долг. Отпустил его.
And what that shows,
что же это показывает?
Is that we need to have the desire to get ourselves right with God.
Нам нужно иметь хотя бы желание отплатить Богу.
Even if humanly, on our own, we can never do that.
Если даже по человеческим меркам мы этого сделать не можем.
And the next part of the story that is strange.
И еще одна часть истории, которая кажется нам странной.
This servant, when he's been forgiven,
этот слуга, когда его простили,
he gets hold of someone who owes him a very small amount.
Он хватает за шею того, который ему немного должен.
And he puts him in prison because he can't pay it.
И заключает его в темницу, потому что он не может уплатить этот долг.
And we think, how could you do that?
И мы думаем, ну как же ты мог это сделать?
Surely everybody who's been forgiven such a huge debt would not then go and do the and demand one very small debt back of somebody else.
Человек, которому такой огромный долг был прощен, не пойдет же он потом за маленькую задолженность сажать кого-то другого в темницу.
And it's strange, you think that this person isn't normal.
Опять же мы думаем, это же ненормально со стороны этого человека.
But that's how strange it is if we, having been forgiven, are unforgiving to each other.
Но это соответствует тому, как мы относимся к другим людям, когда нам так много прощается.
So if we do things like that, we are not being logical, we're being crazy.
Если мы так поступаем, то мы нелогично действуем.
We read the story and we think, well, that guy is crazy.
Мы читая эту притчу, думаем, но этот раб просто сумасшедший.
But this is the whole point of the parable.
Но в этом как раз и смысл этой притчи.
That Jesus is saying, you are the person.
Иисус говорит, вы этот человек.
And so it's really important then that we do forgive each other.
Поэтому так важно, чтобы мы друг другу прощали.
And you know, Jesus says in verse 35 that this story is all about whether we, in our hearts, forgive our brother.
И в 35 стихе говорится о том, что Иисус говорит, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений, так и Отец мой небесный поступит с вами.
So he's talking about what goes on inside the human mind.
Он говорит о том, что происходит в человеческом разуме, в мыслях человеческих.
Because to truly forgive somebody is not a matter of words, it's a matter of how you really feel in your heart.
Потому что по-настоящему простить кого-либо, это относится к вашему сердцу. Вы в сердце должны простить человеку, а не словами.
And God is looking at our minds all the time.
А Бог все время видит наши мысли.
And if in our hearts we do not forgive,
и если в сердце нашем мы не прощаем,
then the forgiveness that He's been willing to give us will be taken away from us.
То прощение, которое Он хочет нам дать, будет отнято от нас.
Very often in the parables, it's the last verse or the last one or two verses that carry the real point of the story.
Очень часто в притчах последний стих или последние два стиха содержат всю суть этой притчи.
And this is an example here.
И это пример как раз здесь.
But it's talking about the invisible attitudes that we have inside our minds.
Это говорит о тех невидимых отношениях, которые в нашем сердце.
So these parables are showing us that the love of God makes no sense.
Эти притчи показывают, что Божья любовь,
это просто нелогичнее.
Кажется нам нелогичной.
One last example. If you look at Luke chapter 13.
От Луки 14 глава.
13.
От Луки. Евангелие от Луки, 13 глава.
Let's read Luke 13 from verse 6 down to verse 9.
6 по 9 стих. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посажен смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее. В одной... Yes.
So, who is the man who owns the vineyard?
Кто этот человек, которому принадлежит виноградник?
I think that's God.
Я думаю, это Бог.
And what is the fig tree? What is the fig tree?
А что это за смоковница?
That's the symbol of Israel.
Это символ Израиля.
And who is the man who works on the fig tree?
А кто тот человек, который работает, садовник?
And I think that's Jesus.
Я думаю, это Иисус.
What are the 3 years that we read about in verse 7?
А что это за 3 года, о которых мы читаем в седьмом стихе?
I think the 3 years represent the 3 years of the ministry of Jesus.
Я думаю, что эти 3 года представляют собой миссионерскую работу Иисуса.
So, at the end of the third year, God says to Jesus, "Cut the fig tree down."
В конце 3-го года Бог говорит Иисусу: "Сруби смоковницу."
And Jesus says, "No, give it another chance."
А Иисус говорит: "Нет, дай еще одну возможность."
And again, there's something a bit strange here.
И опять здесь нечто странное.
The gardener would normally say to the boss.
Садовник обычно сказал бы хозяину.
Okay, fine, I'll cut it down.
Хорошо, сруби.
But he says, no, please don't do that. Let me dig around the tree.
Однако этот садовник говорит: оставь ее и на этот год, я окопаю ее, обложу навозом.
Now he wasn't getting paid extra money for doing that job.
Ему добавочно не платили за эту работу.
He simply offered it, he wanted to do it because he had this crazy love for this fig tree.
Он просто хотел это сделать, потому что у него была эта любовь к этой смоковнице.
This bad fig tree that didn't give any figs, that didn't have any fruit, he loved it and he so wanted it to have figs.
Эта смоковница, которая не давала плодов, была так дорога его сердцу. Он хотел все же, чтобы она наконец дала плоды.
Now, the fruit of the fig tree was, of course, repentance from Israel, spiritual fruit.
А плод смоковницы – это покаяние Израиля, это был духовный плод.
And Jesus so wanted to see that.
Иисус так хотел увидеть это покаяние.
And so any spiritual fruit that we show.
Итак, любой духовный плод, который мы разделяем.
The fruit of patience, of hope, of love.
Плод терпения, любви.
When we have that fruit, this is what Jesus so passionately wants to see.
Если у нас есть эта любовь и это терпение, это то, что Иисус хочет в нас видеть.
And it's unusual that a gardener would argue back against the boss.
И необыкновенно также то, что садовник противоречит своему хозяину.
But again, this shows how, in a sense, Jesus was so hopeful for Israel. He had such a hope for them that it was.
Но это показывает, что Иисус настолько верил, надеялся на Израиль. Он надеялся, что он все же покается.
That he, as it were, had even more desire and hope for them than God Himself.
Что он как бы еще больше желания имел, чем сам Бог, чтобы Израиль наконец принес покаяние.
And of course we know that the fig tree in the end didn't have any fruit. Israel didn't repent. They killed Jesus.
Но мы знаем, что в конце концов все же Израиль не покаялся. Иисус был убит.
And also one little thing.
И еще одна небольшая заметка. В седьмом стихе.
The owner tells the gardener, "You cut it down."
Владелец говорит садовнику: "Ты сруби ее."
But in verse 9,
а в 9,
the gardener replies to him.
Садовник отвечает ему:
"You cut it down."
Если не принесет плода, то в следующем следующий год срубишь ее. Ты срубишь ее.
Jesus just didn't want to destroy the fig tree of Israel.
Иисус не хотел срубить смоковницу, то есть Израиль.
To the point that the gardener in the story argues with the boss.
До такой степени, что садовник в притче противоречит хозяину.
In those days, if the boss, if the master said to servant, "You cut this down."
В те дни, если хозяин говорил слуге, "Ты сруби ее."
The servant did not say, "You do."
Слуга не говорил, "Ты срубишь ее."
So Jesus was talking here to servants and gardeners.
Иисус здесь говорил как
ну, и в аудитории были бы вот такие садовники и рабочие. And they would have found this very strange.
Они бы считали, что это очень странно.
And it's that strangeness, it's that unreality.
И это странность, это нереальность происходящего.
Which shows us so much.
Показывает нам так много.
That this is the tremendous love of Jesus for the Jewish people.
Показывает эту необыкновенную любовь Иисуса по отношению к израильскому народу.
And so you compare us with Israel.
И сравните себя с Израилем.
We have not rejected Jesus as the Son of God.
Мы не отвергли Иисуса как Сына Божьего.
We haven't crucified him.
Мы его не распяли.
We haven't hated him in the way that they did.
Мы не ненавидели его так, как это делали израильтяне, распявшие его.
And so, if you look at the tremendous level of the love of Jesus for Israel.
Если вы просто вообразите ту любовь огромную, которую он испытывал к Израилю.
Well, I think that his level of love and hopefulness for us is even greater.
То его любовь и надежда в отношении нас еще более велика.
Now, if we really understand these things,
если мы действительно понимаем эти вещи,
if we feel the extent of the love of God,
если мы чувствуем, ощущаем эту огромную любовь Божию,
then again we can't be passive to it.
Мы не можем вести себя пассивно.
Someone, even in human relationships, someone who is loved is very different to someone who is not loved.
Ведь тот, кого любят, даже и в человеческих взаимоотношениях, к нему ощущаем особые чувства.
Есть огромная разница между человеком, который получает любовь, и такой человек, который не получает. And you see it especially with young children.
И это особенно видно с малыми детьми.
The child who is loved is different to the child that is not loved.
Ребенок, которого любят, отличается от того, которого не любят.
Now, if we have been shown this huge love from God and from Jesus.
Если Иисус и Бог так сильно любят нас, и мы видим это.
The love which the parables speak of.
Мы видим любовь, о которой говорится в притчах.
Then this will affect us.
Это должно воздействовать на нас.
It will affect even our body language.
Это должно даже оказать влияние на нашу мимику нашего тела.
And we will not be able to be passive to it.
Мы не можем пассивно относиться, безразлично относиться к этому.
We will reflect that love in some form to other people.
Мы должны как бы отобразить эту любовь по отношению к другим.